Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статей святителя Игнатия Брянчанинова «Сети миродержца. Аскетические опыты. Том 1». Гремит в знаменитых земных концертах музыка, выражающая и возбуждающая различные страсти. Эти страсти представлены на земных театрах, взволнованы в земных увеселениях. Человек всеми возможными средствами приводится к наслаждению убившим его злом. В упоении им он забывает спасающее его добро божественное и кровь Бога человека, которой мы искуплены.
Ну тут, наверное, стоит ли тут что-то объяснять, потому что понятно, да, что вот та ложная радость, о которой мы с вами говорили, она вот здесь очень хорошо представлена, святитель Игнатий. Это не обязательно там поход в бордель, да, какой-то?
Даже вот высокое искусство может быть.
А высокое какое? Где оно? Вы про какое высокое говорите?
Ну,
про
Rolling Stones? Опера, балет, симфонический оркестр.
Кто их создал?
Вот с оркестром сразу с ассоциация, что-то такое грандиозное, симфоническое.
Не, правильно. Это мы установили, что это высокая культура, да? Почему она высокая? Кто автор того или иного произведения? Ведь мы должны с вами понимать, что это все очень условно. Понятное дело, воспитание, вкуса, меры, да, вот это уже условное такое понятие – высокая культура и низкая культура. Под низкой очень часто называют народную культуру. Вот с этим категорически нельзя согласиться, потому что народная культура, она была связана как раз с жизнью человека. Вот, если, допустим, посмотреть народную культуру, то она что обыгрывает? Очень часто проводы, допустим, в армию, да, на войну, похороны, свадьбу. То есть народная культура, она в песне проживал человек, вот как правильно горевать, как правильно провожать, как правильно любить, допустим, правильно прощаться с близкими. А то, что вот мы называем высокой культурой, хотя в народной тоже есть и низовая культура, которая связана с язычеством была, когда вот как раз вот всякие такие низменные вещи поднимались. Но что касается высокой культуры, это же мы называем, мы же не говорим про какую-нибудь песню какого-нибудь китайского мастера. Мы о чем говорим? Мы говорим о Европе конкретно, вот если конкретно, да? То есть мы говорим о европейской культуре, вот как раз нового времени, может быть, раньше, позже. Да, Ренессанс и так далее. Мы все должны понимать хорошо, трезво, что художник, писатель, музыкант, композитор, человек, то есть обычный, да, обычный с точки зрения грехов, вот из страстей, повреждения, но талантливый, он может на полотно, на внутренний стан вынести как добрые, так и свои духовные болезни. Поэтому это очень важно, кто вот эту высокую культуру создавал. Вот у меня недавно есть книжка, я не читал, правда, еще не могу в полноте поделиться, но очень интересная, где анализируется книга одного из западных ученых, и она, по-моему, называется «Гений и болезнь», что-то такое. Сейчас точно не могу вам сказать, потому что не дочитал еще пока. Так вот, анализирует этот западный, это не наш там какой-нибудь человек, западный ученый, он анализирует состояние психического здоровья того или иного композитора, которого мы считаем за гения, знаете, за классику, за высокую культуру. И другая такая линия сравнения – связь оккультизма с этим человеком, или этого человека с оккультизмом. И очень интересно представляется европейская культура, как вы говорите, высокая в этом случае. Любопытнейшие вещи. Потом, если интересно, как-нибудь поделимся. Но суть вопроса такая, что вот эта вся шумная музыка, да, которую пишет святитель Игнатий, а сейчас мы и добавим сюда и телевизор, и интернет, да, и радио. То есть мы окружены вот этим самым шумом и привыкаем к нему. Нам часто бывает не хватает его. Состояние наше такое.
Вот слабое начертание сетей, расставленных миродержцем для уловления христиан. Начертание слабое, но едва ли оно не навело на вас, братья, справедливого ужаса. Едва ли в душе вашей не родился вопрос, кто же может избежать этих сетей?
Я думаю, тут не надо ничего комментировать, так все понятно, да? Ведь святитель Игнатий говорит, что он в общих чертах только нарисовал нам. Он не стал описывать все страсти, да? Он только в общих чертах, вот из чего состоят эти сети. Вот, и по идее мы должны задаться таким вопросом, а как их избежать, да, этих сетей?
Картина страшная, еще не кончена. Еще возбуждается кисть моя, водимая Словом Божиим к живописи. Что гласит Слово Божие? Оно возвещает предсказания, сбывающиеся на глазах наших. Предсказания, что во времена последние, по причине умножения беззакония, иссякнет любо многих. Неложное Слово Божие, более твердое, нежели небо и земля, возвещает нам умножение в последние времена сетей дьявольских и умножение числа погибающих в этих сетях.
Ну, святитель Игнатий, как духовный человек, он провидел многие вещи и даже пророческие, можно сказать, слова говорил, вот и в других произведениях, и здесь тоже, что, опираясь на Слово Божие, да, на Священное Писание, что в последние времена умножится беззаконие, то есть умножатся грехи, да, и иссякнет любовь между собой, любовь к Богу, любовь как стремление к спасению. Поэтому тут, конечно, тут только нужно соглашаться с этим, потому что вот чем дальше мы видим, как развивается культура, и видим, как развивается человек, к чему это все приводит? К огромному плену человека, когда человек становится не каким-то таким, знаете, свободным существом, а винтиком в каком-то экономическом страшном организме, такой, знаете, поросенок, который предназначен только для того, чтобы ел, потреблял, тратил деньги, работал ради них, ради этого процесса, вот, и развлекался. Поэтому тут, конечно, святитель Игнатий прав.
А батюшка, все-таки сейчас, смотря на современников, мы можем сказать, что после вот того, что они услышали бы, например, если бы послушали, что это повергло бы их в справедливый ужас? Или они так отмахнулись
бы? Я думаю, нет. Они, скорее всего, сказали бы, что мы сумасшедшие, и у нас какие-то психические проблемы. Вот буквально сегодня мы на литургии читали Евангелие, где Господь исцелил бесноватого, глухого, немого человека, а фарисеи начали говорить, что он силой бесовской изгоняет бесов. То есть при них исцелили человека, которого они знали как немого и глухого. И они вместо того, чтобы удивиться, да, Бога восхвалить, они начали говорить, богохульничать, что Христос сам бесноватый, с силой бесовской изгоняет бесов. Вот. Понимаете, тут поэтому, если у человека нет веры, ему хоть что сделать? Он такие вещи услышит, скажет, да вы болящие люди, и все.
Точно, гляжу на мир, вижу, сети дьявола умножились в сравнении с временами первенствующей Церкви Христовой, умножились до бесконечности, умножились книги, содержащие лжеучения, умножились умы, содержащие сообщающие другим лжеучения. Умолились до крайности последователи святой истины. Усилилось уважение к добродетелям естественным, доступных для иудеев и язычников.
Мне кажется, особо толковать-то нечего, потому что так все понятно, да? Вот святитель Игнатий говорит, что вот смотрю на мир и сравниваю с историей церкви древней. А легко сравнить, особенно ему, да, который читал отцов, он знал греческий и латинский, с листа читал эти произведения, и изучал их творение, знал их житие. И он сравнивает, и более того, вот в письмах святитель Игнатий сравнивает даже вот свою юность и свою зрелость, в каком состоянии уже народ находил своего время. Как быстро это развращение, нигилизм побеждали, получается, веру. И вот он пишет, что умножились книги, содержащие лжеучения. Но это правда, в наше время это не просто умножились, это целые телевизионные каналы работают, чтобы промыть людям мозги и искривить их так, чтобы они потом истину-то и не искали даже.
А вот в те времена в России, например, разве могли еретические книги распространяться?
Естественно, как же не могли-то, они распространялись, и сектанты тоже очень распространялись.
То есть довольно всегда власть была либеральна в плане того, что терпима к таким вещам?
Вы понимаете, может быть, не столько терпимо, сколько была самонадеяна, скорее всего. Была самонадеяна тем, что вот мы православные, у нас там храмов много, священников много. А в реальности церковь находилась во времена святителя Игнатия, церковь находилась в плену у государства. Ведь этот период, тот, который мы называем синодальным периодом, и время жизни святителя Игнатия, это как раз он жил в первой половине позапрошлого уже, да, века, получается, 19-го. Ну, это недавно совсем, на самом деле, по сравнению с человеческой историей, это что там, ну, совсем недавно, получается. У меня прадед жил почти в это же время. Да, кстати, да, у меня прадед жил в это время, родился там примерно в это время. Вот, то есть это всего лишь прадед, да, получается. И что мы можем тут увидеть? Что церковь находилась в очень большом духовном упадке. Внешнее благополучие, а духовно уже не так. Но если священник, допустим, вот наши с вами передачи бы тогда не прошли в то время. Потому что если ты хочешь проповедовать, ты должен был в двух экземплярах написать свою проповедь, отдать на рецензию. Многим ли это захотелось, как думаете?
Наверное, нет.
Да, конечно,
проповеди
нет.
В церквах не читали?
Конечно, нет. Ну, минимально, так скажем. Вот такой свободы, слово, так скажем, да, слово проповеди, не было. Не было заботы о душах. Люди причащались из-под палки раз в год. Вот. И сектанты очень легко находили почву для работы с людьми, с народом, и находили такую почву. Но самое главное, развратители это были, знаете, не сектанты, которые в большом количестве издавали книги, не только в этом, а то, что не было внутренней цензуры по изданию и допуску той литературы, которая приходила с Запада. Ведь на Западе уже давно были протестанты, так, уже давно был нигилизм, уже активно шла давно вся эта шушера масонская всякая, да, и развращение. И вот литература, которую получала, не крестьяне получали, а в первую очередь получали дворяне, образованные люди. Воспитывались уже дамы там на каких-нибудь романах, понимаете?
Александра Невского не было, который бы всех разогнал.
Уже не было. Понимаете, и как беду это никто не ставил. Вот в чем беда-то. Как беду не ставили. То есть ориентировались как раз на Европу. Вот помните, как, с чего начинается «Война и мир»? Помните Толстого?
Ну, в салоне, по-моему, что-то
да,
разговаривают
по-французски.
Да, в
салоне разговаривают по-французски. А это, извините, что такое? 1812 год. Как раз время рождения святителя Игнатия. Я сейчас не помню, к сожалению, когда он родился, но примерно в это время, чуть раньше, чем эта война. Вот, пожалуйста, увлечение Европой, европейской культуры среди дворян. Не крестьян, конечно, дворян. Оно было очень-очень сильным, развратительным.
А сейчас заслон какой-то есть?
Сейчас вообще ничего ведь нет. Сейчас нет, но у нас сейчас нет и дворян, собственно, да? То есть нет такого класса, от которого бы зависело вот, образование других слоев населения. Вот благодаря всеобщей грамотности, это, с одной стороны, очень хорошо в плане веры, что каждый человек может сам взять Евангелие, да, толкование, ему не надо с ним сидеть и объяснять, можно самому изучать. А с другой стороны, вот эта вот безбрежная такая река и информации, она, к сожалению, тоже вот может очень легко погубить человека. Особенно, когда он не анализирует. Или анализирует так криво, что лучше бы он вообще не брался. Хотите пример? Смешной анекдот. Провожу прошлое воскресенье занятия с нашими прихожанами. Мы взялись вот благодаря вот вашим тоже программам, может быть, не может быть, точно, разбираем творение святителя Игнатия. Вот так же читаем по строчкам и разбираем. И был какой-то такой вопрос, такая тема о том, что святитель Игнатий говорит в статье «Вера и дела», что надо верить таинствам церкви. И в разговоре я выхожу на то, что, ну, больной такой вопрос, что прихожане, часто вот активно участвуя в таинствах, потом заболевают по какой-то причине, да, и отпадают. Ну, дома лежит и не зовет священника. Я как раз эту проблему обсуждал, что вот ты врача зовешь, священника тоже зови. Ведь не стесняемся врача звать, а священника стесняемся звать, что он занят там и так далее. А в это время сидел какой-то дядька незнакомый. Ну, сидит, там много народу у нас ходит, за всеми же не уследишь, собственно, зачем? У нас же открытые встречи. Он сидел, раз что-то сорвался, убежал, ну, убежал, мало ли там какие проблемы, человек, может, у него живот болит там или еще чего-нибудь. Ну, я уже на все вопросы ответил, там, со всеми попрощался, он забегает снова, говорит, я решил, что вы сектанты. Я говорю, почему? Ну, он говорит, ну как, вы говорите, что священники, они как врачи исцеляют болезни. Я вообще-то столь что не говорил такого. Но человек вот в поврежденном уме, вот это вот у него сложилось, что я предлагал прихожанам вместо врачей звать священников. Хотя речь шла о том, что ты ради исповеди причастия позови. Вот так вот мы понимаем. И вроде бы и грамотно, и читать умеет, а на самом деле ничего не умеет.
Батюшка, а вот что такое усилилось уважение к добродетелям естественным, доступных для иудеев и язычников?
А, я объясню. Что такое? Вот смотрите, более того, дальше смотрите. Умножились умы, содержащие и сообщающие другим лжеучения. Апостол говорил, что если даже ангел светлый явится и будет учить не так, как мы, не слушая его, да? А сейчас может появиться какой-нибудь добродушный человек, или священнослужитель, там, или профессор, там, или богослов какой-нибудь, да, или просто хороший дядечка или тетечка, и начать рассуждать о христианстве и выдавать какие-то свои измышления за христианство. И все молчат. Почему? Потому что это уважаемый человек. Знаете такой научный аргумент?
Нет.
А внуки его нету, потому что это вот у нас в христианском мире сейчас есть. Человек говорит откровенные ереси, но мы его не затыкаем. Знаете почему? Потому что это уважаемый человек. Представляете? Внуки такого нету. Ну, светское я имею в виду. Если ты уже выжил из ума, что начинаешь говорить какие-то, значит, нелепости, тебя просто, ну, не будет никто воспринимать серьезно. А у нас нет. У нас уважаемый человек может говорить ереси, его будут терпеть и говорить, что это уважаемый человек. Усилилось, вот то, что вы спрашиваете, да, усилилось уважение к добродетелям естественным, доступным для иудеев и язычников. Что это означает? Это означает, что христиане потеряли ощущение, что такое спасение. Многие люди, к сожалению, я даже сам видел в интернете, даже священники, начинают говорить, что иудеи спасутся, мусульмане спасутся. Почему? Потому что они добрые люди, понимаете? Вот о чем святитель Игнатий говорит. Естественная добродетель, она есть у всех людей. И у язычников, и у иудеев, естественно, тоже, у мусульман, да у всех людей. Вот как Господь в Евангелии это обличает, он говорит, что если ты любящих любишь, то какая в этом благодать? Помните? Если ты взаймы даешь человеку и надеешься получить ту сумму. Ну, то есть не с процентом ему даешь, а просто так вот, да, дал 100 рублей желаешь получить. Какая в этом благодать? А дальше он еще раз говорит, это естественные добродетели, да, вот мы с вами в хороших отношениях, вы мне говорите, дай 10 тысяч, я говорю, ну на, возьми, проблем нет. А он говорит, взаймы давайте, не ждите, что вернут, да, благословляйте проклинающих вас, любите врагов ваших. То есть евангельское добро, оно не человеческое, оно не основано на человеческих понятиях, привычках, традициях, оно выше. Но любить врагов, да? Не мстить врагам, не убить, не зарезать там их в углу, не сжечь вместе там, с квартирой, а простить, любить, да? Ударили тебя по одной щеке, поставь другую. Понимаете, да, в чем разница? А когда христиане думают, что цель христианства – это доброделание, только доброделание, то в этом случае заблуждаются, потому что язычники тоже делают добро. Иудеи, мусульмане, там, индусы, все люди, так или иначе, в них что-то есть. Самый закоренелый бандит к своим детям добр. Опять же, как в Евангелии Господь говорит, уж если вы, будучи злы, умеете добро делать детям вашим, да? Но это добро не ценится с точки зрения Евангелия, потому что оно, ну, естественно, оно испорченное все равно. А если мы будем говорить, что спасается человек только за доброделание, то мы в этом случае, как христиане, настолько заблудились, потому что мы спасаемся не из-за добрых дел, а из-за Христа, понимаете? Из-за милости Христовой к нам. Понимаете, в чем дело? что если человек скажет, что, а, к сожалению, сейчас чаще идет такая вот проповедь, к сожалению, духовенство тоже, что мусульмане добрые люди, поэтому не спасутся. Ну, там, не без уважаемых людей, к сожалению, это все происходит, которые говорят, что все спасутся. Но вот потеря вот этой вот остроты евангельской, четкости, истинности, когда Господь говорит, что кто не собирается со мной, кто расточает, да, кто не со мной, тот против меня. Так вот, мы верим в то, что человек спасается не своими добрыми делами, потому что их по-настоящему их нету. Потому что все наши добрые дела, они так иначе пропитаны злом и страстями. А человек спасается верой в Господа Иисуса Христа, попыткой выполнения заповеди. Понимаете, в чем суть? Что жертва Христова, вот что дает нам надежду на спасение, не наши попытки делать добрые дела. Поэтому вот тут он говорит, что, знаете, что люди забыли про евангельские добродетели, а начинают рассматривать то добро, которое им по страстям кажется добрым. Вот в чем проблема. А в наше время уже, видите, даже уже церковных омонов это даже можно услышать.
Явилось уважение к добродетелям прямо языческим, противным самому естеству, взирающему на них, как на зло.
Угу.
Это что, например, может быть больше?
Ну, сейчас вспомним, что у нас у язычников. Хороший вопрос. Надо рассуждать. Ну, с естественными добродетелями понятно. Язычники отличаются от нас тем, что у них нет понятия греха. Вот одно дело, естественно, добродетели, да, которые есть у всех, ну, заложено, там, любить сам, маму, папу, там, дочку, сыночка, друга. А у язычников у них есть еще вот что христианство вносит в мир, понятие греха. У язычников его нету. Язычник живет в таком мире, где он выбирает, что ему выгодно. Вот выгодно сегодня с падшими духами дружить, он им жертву приносит. Выгодно, ну, как якобы светлыми, хотя все они там боги язычников, бесы, как говорится, да, у апостола, он им приносит. То есть он живет в состоянии выгоды, такой некоторой беспринципности, нет истины у язычника. Он живет со всеми, хочет жить в мире, поэтому он приносит жертву всему чему угодно. А раз нет понятия греха, то это совсем другое отношение к ближнему. Понимаете, когда выгодно, и взял и что-то против близкого сотворил, без всякого ощущения, что сделал что-то плохое. Понимаете, да, что когда греха нет, понятия о грехе.
Принес свое дитя в жертву Молоху, например.
Ну, конечно, можно это так.
Это, можно сказать, добродетель языческая, да?
Потому с точки зрения язычника, жертва. Он сделал великое дело, да. Совершенно верно, да.
При этом это...
Или другого человека принес в жертву. Взял, убил другого
человека. То есть явилось уважение. То
и съел его сердце.
В обществе появилось уважение к таким людям.
Да, да, да. Не в обществе, а, ну, в смысле, да, в обществе появляется, пропадает понятие греха. И мы это видим сейчас. Если это во время святого Игнатия уже было, да, то в наше время точно. Когда проповедуются всякие такие безумные вещи, и никто не говорит, что, ребята, это же грех, это же так же нельзя жить. А живут и еще и радуются, да, этому.
Умолилось понятие о добродетелях христианских, не говорю уже как умолилось, почти уничтожилось исполнение их на самом деле.
Вот. Мы уже с вами проговорили про это, да, просто, знаете, заканчивает вот свою мысль вот этими словами, что христианское добродетель, понятие такое потерялось.
Развелась жизнь вещественная, исчезает жизнь духовная.
Ну, вещественная, плотская имеется в виду, святитель Игнатий.
Наслаждение и попечение телесные пожирают все время, некогда даже вспомнить о Боге.
Вот это правда жизни, вот он, вот в этих, это пророческое про наше время. Пророческие слова. Смотрите, угу, дальше. И угу, это все обращается в обязанность, в закон. Понимаете?
То есть точно пророческие слова.
Угу. То есть вот это все, да, умаление христианской истины, да, понятие, вернее, об истине, тем более дела по этой истине умаляются, забываются, да. Естественно, добродетели восхваляются. Всякие языческие понятия по отношению к жизни человека и отсутствие понятия греха становится законом, да? и человек плотью живет, плотскими наслаждениями, забывает о Боге, и это становится в обязанность, то есть культура заставляет человека жить именно так.
У нас светское государство, говорят, часто очень напоминают нам.
И что?
По закону.
И что?
Ну что по закону светское государство нечего о Боге не говорить, не помнить.
Государство не обязано этим заниматься. У нас для этого церковь есть. Но я говорю
Ну когда церковь свой голос возвышает, то сразу начинают говорить, что по закону у нас светское государство, поэтому молчите. Да. То есть вот эти моменты же
конечно,
тоже...
Конечно, конечно.
Уважение к добродетелям языческим противным естеству тоже... к сожалению, сейчас распространено.
Да, тут имеется в виду, конечно, вот в том числе вот эти, да, грехи, которые сейчас, к сожалению, все больше и больше в норму превращаются.
От умножения беззакония иссякнет любовь многих.
Ну, любовь.
Любовь. Угу. И тех, которые удержались бы в любви к Богу, если бы зло не было так всеобще, если бы все эти дьяволы не умножились до такой бесчисленности.
Угу. Тут святитель Игнатий, с сожалением, констатирует тот закон, что, как вот в псалмах, с преподобным преподобен будешь, со строптивым развратишься. Что человек – это социальное существо, мы учимся друг у друга, дети учатся от родителей. И вот если родители захвачены этим миром, вот этими ценностями современного мира, вот этими ценностями падшего мира, то дети они становятся такими же. И если бы была другая обстановка, они бы были другими. Но вот, к сожалению, вот святитель Игнатий говорит, что от умножения беззакония исчезла любовь, да, и дети-то научаются беззаконию, и люди начинают научаться беззаконию. И даже можно, знаете, вот посмотреть вот по поводу, допустим, гражданских браков так называемых. Вот в юности я замечал, ты сам вот спрашивал, взрослые люди, да, там, им там 50 лет, допустим, и они разрешают, там, или 40, своему молодому там, сыну там, или дочери вот так жить без регистрации брака. В их юности это считалось плохо, грехом. Даже с точки зрения осуждалось обществом. А сейчас прошло какие-то 20-30 лет, и это уже норма, что даже взрослые люди подвержены вот этим изменениям, я к чему. Когда само общество начинает вот эти пропагандировать эти идеи, культура навязывает каждому индивидуально, и вот эти понятия плывут и меняются. Вот в чем дело. Даже у взрослых людей, не говоря уже детей. Поэтому тут и святитель Игнатий говорит, что если бы все-таки была христианская ревность, да, в народе, то, конечно, какая-то часть людей, она бы не пошла вот за плотскими грехами, а поскольку другого ничего не знает, и сразу же, вот, погибая вот в этих сетях, ну, не зная другого. Он же нам закон этот проговорил, да, ведь написал, что если человек увлекается плотскими страстями, то духовное в нем не рождается. А если с самого рождения человек этими сетями закручен, то нужно какой-то особый промысел Божий, какая-то забота Божия человеке, чтобы этого человека потрясти. Вот поэтому нечего удивляться, что у нас то войны, то теракты, то какие-то беды. Чтобы нас вразумить, понимаете, от этих, чтобы мы начали чувствовать, что сети такие нас окутали.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Господь нас всех благословит.